Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти Сенегала требуют выплаты большого штрафа за браконьерство от российского судна «Олег Найденов». Где именно и каким именно промыслом занимался траулер? США предлагают России помощь в обеспечении безопасности во время Олимпиады. Нужна ли такая помощь и насколько безопасными вообще будут игры в Сочи? Боевики «Аль-Каиды» борются за независимое государство в Ираке и Леванте. Смогут ли правительственные войска подавить мятеж? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 6 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Министерство иностранных дел России в понедельник потребовало от Министерства иностранных дел Сенегала объяснение относительно задержания рыболовного судна «Олег Найденов». Представители Росрыболовства считают, что траулер был задержан в Атлантическом океане по просьбе Международной правозащитной организации «Гринпис». Военные Сенегала 4 января отконвоировали судно «Олег Найденов» от побережья Гвинеи-Бисау в порт Дакара. Власти Сенегала считают, что рыболовное судно незаконно вело промысел, судовладельца могут оштрафовать, а груз арестовать. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Глава Росрыболовства Андрей Крайний уверяет, что организация «Гринпис» причастна к задержанию российского траулера в Атлантическом океане. По нашим данным, на Усть-Кале, скажем так, сенегальских военных, активисты известной организации «Гринпис», сказал Андрей Крайний в интервью телеканалу «Дождь». Директор программ «Гринпис» в России Иван Блоков в интервью «Радио Свобода» назвал подобное обвинение в адрес организации «богатой фантазией чиновников».
Что же касается общей ситуации с судном «Олег Найденов», я думаю, что будет логично подождать решения официальных властей, возможно, суда. Государство Сенегал, я так понимаю, что мы все-таки уважаем деятельность как своих правоохранительных органов, так и правоохранительных органов других стран. И как-то немножечко странно выглядит, когда государственный орган России пытается защищать частную компанию, даже не разобравшись в ситуации.
А действительно ли 2 года назад «Гринпис» говорили о том, что это судно незаконно ведет промысел рыбы?
Да, «Гринпис» точно знал, что это судно занималось незаконным промыслом. Более того, оно было оштрафовано сенегальскими властями уже более 1,5 лет назад за незаконный рыбный лов. Копии соответствующих документов вы можете, в частности, увидеть на нашем сайте. Была специальная компания Greenpeace, которая была направлена на незаконный чрезмерный лов рыбы судами Европейского Союза у берегов Африки. К сожалению, ситуация оказалась таковой, что наряду с судами Европейского Союза часто попадали сюда по флагам Российской Федерации. Олег Найденов был одним из таких судов. И действительно, когда его увидели, он прятал свое название, то наши коллеги просто отодвинули шестом ткань, которая была закрыта название, чтобы понять, что же это за судно прячется.
Как вы считаете, вот такое заявление Росрыболовства нельзя ли рассматривать как какая-то общая кампания против «Гринпис», вот учитывая дело «Арктик Санрайз»?
В отношении Росрыболовства я бы не стал делать. В прошлый раз, когда они выступали по поводу того же самого судна и по поводу наших заявлений, они тоже выступали, ну, как бы это сказать, не вполне профессиональными, если выражаться политкорректно. Это скорее связано просто с не очень высоким уровнем профессиональности, а не с какой-то компанией специально.
В феврале 2012 года, по словам активистов «Гринпис», команда траулера «Олег Найденов», находясь в территориальных водах Сенегала, скрыла свое название и отключила позывные. Экологи провели акцию протеста и написали слово «грабеж» на борту траулера. По данным средств массовой информации, в той акции принимало участие и судно «Арктик Санрайз», чей экипаж был задержан в сентябре 2013 года за акцию у платформы «Приразломная» в Печорском море, а в декабре экологи были амнистированы. Российский траулер «Олег Найденов» был задержан военными Сенегала 4 января в Атлантическом океане в 85 километрах от побережья Гвинеи-Бисау. Как сообщает агентство «Интерфакс», задержание происходило в грубой форме, без объяснения причин. На борту судна находятся 63 гражданина России и 22 гражданина Гвинеи-Бисау. Сам траулер находится под охраной в порту Дакара. Все члены экипажа не могут покинуть борт судна, и изъятые у них паспорта так и не возвращены. Как передают агентство «Итартас», пострадавшие при задержании капитана-буфетчица получают помощь только от судового врача. Росрыболовство намерено передать Министерству рыбного хозяйства Сенегала ноту протеста по поводу задержания траулера. Ведомство уверено, что Олег Найденов ввел промысел в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау. Власти Сенегала обвиняют экипаж судна в незаконной ловле рыбы и утверждают, что это нарушение происходит уже не в первый раз. Также, по словам министра рыболовства Сенегала Хайдара Эль-Али, судовладельцу грозит штраф примерно в 600 тысяч евро, а также конфискация рыболовного снаряжения и груза. По данным агентства «Итартас», на борту Олега Найденова может находиться около 900 тонн рыбы и рыбопродукции. Улов оценивается примерно в 540 тысяч долларов. В Росрыболовстве предполагают, что захват судна связан с конкурентной борьбой за рыбные ресурсы. Подобной же точки зрения придерживается и главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.
За рыбу ведется не менее, если не более, ожесточенная война, чем за нефть и за газ. Воюют все со всеми, и правил в этой войне нет никаких. Практически невозможно сказать без соответствующего следствия, независимого, действительно ли наш траулер Олег Найденов заходил в какие-то воды неоговоренные лицензии, которые у него была с государством Гвинея-Бисау, или это происки конкурентов. Если будет независимое следствие, то вообще-то установить точно, где там судно занималось ловом рыбы, нарушали ли они условия лицензии, заходили ли в воды Сенегала. Но это достаточно просто при современных средствах навигации, определения мест судна и истории его передвижения. Есть какие-то определенные участки, которые там зарезервированы, например, только для местного рыболовства, для местных рыбаков, прибрежного плавания. Есть определенные участки, где запрещен, например, лов в определенное время года в связи с мирисом, еще с чем-нибудь. Все, что мы знаем, что в прошлом году Гринпис прицепился к Олегу Найденову, хотя тот занимался ловом рыбы в соответствии с лицензией Сенегала. В этом году они перешли в Гвинею-Бисау. Что там и как, нам очень трудно сказать. Но я вообще-то больше подозреваю грязную игру конкурентов, происки конкурентов.
По словам главы Росрыболовства Андрея Крайнева, на 7 января намечена встреча российского посла в Сенегале с президентом этой страны. На этой встрече, как надеется Андрей Крайнев, будет поставлена точка в этой истории, и судно будет отпущено. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 6 января. Соединенные Штаты заявили о готовности содействовать России в обеспечении безопасности на предстоящих в феврале зимних Олимпийских играх в Сочи. Этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей по инициативе американской стороны телефонной беседы между министрами обороны США и России Чаком Хейглом и Сергеем Шойгу. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам представителя Пентагона Джона Керби, Чак Хейгл позвонил своему российскому коллеге, чтобы от имени США выразить соболезнования в связи с жертвами недавних террористических атак в Волгограде. После взрывов в Волгограде в американских СМИ обсуждается вопрос, не были ли эти нападения своего рода репетицией терактов, которые злоумышленники готовят к Олимпиаде. Глава американской делегации в Сочи, бывший министр внутренней безопасности США, а ныне президент Университета Калифорнии Джанет Наполитано, предостерегает от подобного рода заключений. Я бы не делала такие выводы. Давайте не забывать, что вопросы безопасности неизбежно вставали перед каждой из недавних Олимпиад, сказала она в интервью телекомпании NBC. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией, Международным олимпийским комитетом и другими странами. Мы все заинтересованы в безопасности игр и спортсменов. Такого же мнения придерживается бывший губернатор штата Массачусетс, кандидат республиканской партии на последних президентских выборах Митт Ромни, который в 2002 году возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. В связи с каждой Олимпиадой возникает обеспокоенность по поводу возможных актов насилия, сказал Ромни в воскресном интервью телекомпании Fox. Наша Олимпиада в 2002 году состоялась всего несколько месяцев спустя после трагедии 11 сентября 2001 года. Мы были очень обеспокоены по поводу возможных терактов. К счастью, у нас все обошлось без проблем. Но избежать подобных опасений на каком бы то ни было глобальном мероприятии, на которое съезжаются люди со всего земного шара, невозможно. Я уверен, что Россия сделает все от себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Россия, по мнению МИД Ромни, столкнулась с особенно сложной проблемой, так как террористы выступали с конкретными угрозами, обещая совершить нападение во время Олимпиады. Страшно осознавать, готовясь к Олимпийским играм, что на территории вашей страны действуют группы, которые, возможно, готовятся к нападению. Но я уверен, что такая страна, как Россия, обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить безопасность. Я всегда придерживался мнения, что успех обеспечения безопасности Олимпийских игр зависит не от физической защиты игр или технологического оснащения сил безопасности, а в подготовительной разведывательной работе, которую необходимо проделать за месяцы, а то и за годы до начала соревнований, и в результате которой становится возможным определить лиц, представляющих опасность. Я готов предположить, что российская разведка проделала большую работу, и те, кто представляет опасность, не будут подпущены близко к Олимпиаде. To keep the most dangerous people away. Несмотря на то, что МИД Ромни дает высокую оценку работе российских властей в обеспечении безопасности Олимпийских игр, он скептически относится к самой идее проведения Олимпиады в России.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. 7 января в районе Большого Сочи вводится специальная система мер, которая должна обеспечить безопасность Олимпийских игр. В контексте недавних терактов в Волгограде и общей обстановкой на юге России вопросом о том, удастся ли российским спецслужбам предотвратить вылазки террористов, задаются многие эксперты. Главный редактор интернет-портала Агентура.ру, автор нескольких книг о российских спецслужбах Андрей Солдатов отмечает, что для обеспечения безопасности Сочи используется сочетание советских административно-полицейских методов и новых технологических средств.
Мы знаем лишь фрагменты картины, поскольку не было детальных объяснений о том, как все это будет устроено, что является, в общем, традиционным для российского подхода к обеспечению безопасности, потому что это всегда связано с секретностью. В принципе, даже те меры, которые уже принимаются, часть из них, скажем так, вызывает вопросы. Там я вот просто вернулся из Сочи 2 дня назад, и там использование, например, казаков на блокпостах вызывает очень большие вопросы. То есть непонятно, в общем, какова цель и что они могут в своем качестве делать. А не говоря уже о технических мерах безопасности, о которых мы много писали, в том числе о технологиях слежки, перехвата. К сожалению, многие из этих мер не направлены на предотвращение террористических атак, совершенно явно могут использоваться по-другому.
Сочи сейчас закрытая зона, по вашим ощущениям?
У меня не было ощущения, что это закрытая зона. По крайней мере, 2 дня назад еще там все было достаточно спокойно. Там есть усиление, которое случилось сразу же после волгоградских терактов. Но мне не было ощущения, что это закрытая военная зона или что-либо в этом роде.
То есть для обычного гражданина, который сейчас приезжает в Сочи, существенных каких-то ограничений в свободе его передвижения, свободе его действий, незаметно этого?
Нет, пока нет. Ну, кроме каких-то очевидных вещей, как там при въезде-выезде в аэропорт, проверка багажника всех автомобилей, иногда проверка документов у водителей и у всех пассажиров, кроме существования блокпостов на въезде-выезде в гостинице, которая построена около Олимпийского парка, по большому счету, для обычного гражданина пока я не вижу, чтобы принятые усиленные меры безопасности были очень заметны.
В общем контексте ситуации на юге России последних месяцев, можно ли сказать, что высока опасность терактов во время Сочинской Олимпиады, как вы считаете?
Если считать, то волгоградские теракты были часть стратегии Докумарова, объявленной в июле прошлого года, то, к сожалению, приходится считать, что вероятность достаточно высока. Следует учитывать тот факт, что теракты могут случиться не обязательно в зоне Сочи, а в принципе из-за того факта, что во время Олимпиады к России будет приковано очень большое внимание, для того, чтобы достичь своих целей, там, прозвучать или еще что-то, террористам можно будет организовывать теракты и за пределами Сочи, а в общем-то и в других местах.
Насколько я понимаю, предотвратить такого рода поведение смертников фактически невозможно. Речь идет о том, что должна вестись, видимо, агентурная работа, прежде всего, для предотвращения такого рода несчастий.
Две ключевые вещи, которые необходимо развивать, на которых необходимо фокусироваться для предотвращения атак смертников, это сбор агентурной информации и обмен информацией такого рода между различными подразделениями. собственно, в этих областях, в российских спецслужбах всегда были проблемы. Собственно, такое ощущение, что эти проблемы до сих пор остаются, судя даже по последнему теракту в Волгограде, где очевидно совершенно, что информация о будущем смертнике была известна в Дагестане. Но, видимо, она каким-то образом не вызвала такого интереса у коллег в Волгограде. К сожалению, пока российские спецслужбы делают упор на другое, и все реформы, которые проводились российскими спецслужбами последние там несколько лет, были направлены на усиление координации между различными спецслужбами в случае широкомасштабного выступления боевиков. Но это, видимо, не та опасность, которая сейчас является первостепенной.
После теракта в Волгограде спецслужбы нескольких государств, в том числе Соединенных Штатов, предложили России усиленное сотрудничество по обеспечению безопасности Олимпийских игр в Сочи. Такая международная программа может как образом изменить ситуацию, как вы считаете?
Вы знаете, первый раз мы услышали о том, что западные спецслужбы готовы оказывать все больше помощи российским спецслужбам из-за Сочи. Впервые мы об этом услышали после боцманских терактов. Все время шла речь об обмене информацией. В случае с сотрудничеством с британцами вроде бы речь шла в том числе и об обмене какими-то технологиями, о том, что англичане могут предоставить какие-то технологии для обеспечения безопасности. То есть в любом случае, прежде всего, мы говорим об обмене информацией. И в данном случае, я думаю, что, к сожалению, вряд ли помощь западных коллег может быть критичной, потому что, в общем, мы имеем дело с локальным терроризмом, да, Докумаров не является там каким-то засланцем из Саудовской Аравии или из каких-либо других регионов, и внешняя опасность, очевидно, не является приоритетной. Понятно, что, в общем, прежде всего, стоит направить все усилия на предотвращение терактов, организованных с территории Российской Федерации. Там, вряд ли в этой области американские или британские спецслужбы могут предоставить российским спецслужбам какую-то ключевую информацию.
Можно предположить, что на олимпийский период Большой Сочи будет просто закупорен, как бутылка, со всех сторон.
Судя по всему, российские спецслужбы сделали упор на такое сочетание старых советских административных методов с новыми технологиями слежки и наблюдения, проверки зрителей. Первоначально для того, чтобы вы имели возможность купить билет, вам нужно заполнить специальную форму, получить паспорт болельщика. То есть это превентивные меры по проверке каждого приезжающего с сотрудниками спецслужб. Это и составление личных черных списков. Последние сведения, это произошло пару недель назад, когда стало известно, что местные сотрудники полиции теперь составляют базу данных на лиц, склонных к экстремизму. В общем-то, отдает это, конечно, советской практикой. Ну и плюс все вот эти технологии наблюдения от беспилотников до сонаров, которые должны идентифицировать вражеские подводные лодки. Это может принести определенный результат, но это все, в общем-то, пассивные меры безопасности. Конечно, когда мы имеем дело с одиночкой или с небольшими группами боевиков, которые планируют какие-то операции, упор должен быть сделан не на это, а на активные действия, на активную агентурную работу, на выявление планов. И вот в этой области, к сожалению, в общем, эта область является узким местом для российских спецслужб. И для того, чтобы ее, скажем так, организовать лучшим образом и улучшить, недостаточно ни месяца, ни двух. Это, в общем, дело нескольких лет, по крайней мере. Поэтому, к сожалению, сейчас развернуть всю систему безопасности в Сочи, учитывая, например, теракты в Волгограде, уже невозможно. Она как построена, как она строилась, там, примерно 2010 года, так она и будет действовать.
Недавнее решение Владимира Путина отменить свое же предыдущее решение и разрешить в ограниченном порядке проведение протестных акций во время Олимпиады в Сочи. Это всего лишь уступка западному общественному мнению? Это не скажется на безопасности Олимпиады? Концепция не меняет?
Нет, концепция это никак не меняет, потому что, напомню, что речь идет о манифестациях в специально отведенных зонах. В общем, такой подход уже использовался во время Олимпиады в Китае. Где будут эти зоны, пока непонятно. Очевидно, что они будут не в центре города и не рядом с олимпийскими объектами. Еще неизвестно, каким образом там будут проходить согласования каких-либо протестных акций. Поэтому я думаю, что существенным образом эта ситуация не изменит.
Олимпиада – большой спортивный праздник. Если бы вы не были журналистом с большим опытом анализа работы спецслужб, рискнули бы поехать с семьей в Сочи?
Восприятие Олимпиады как большого спортивного праздника все больше уходит на задний план. Мы имеем дело скорее с ситуацией, когда мы об Олимпиаде судим как о проблеме с точки зрения безопасности, как о проекте политических амбиций и много еще о чем. Но в последнюю очередь, у меня такое ощущение, мы сейчас обсуждаем это именно как спортивный праздник. Я боюсь, что ощущение именно праздника может быть испорчено. Уже никто давно не говорит об олимпийских принципах. Это все настолько ушло на задний план, что это может сказаться даже и на восприятии людей, которые даже туда приедут. Поэтому я просто не уверен, что если бы я был обычным зрителем, я бы хотел приехать и наблюдать это, и что я получил бы от этого удовольствие.
О проблеме безопасности Олимпийских игр в Сочи говорил главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 6 января, к международным событиям. В Киеве на площади Независимости готовится к встрече православного Рождества. Оппозиция разрабатывает новый план действий. К его осуществлению противники власти, требующие в частности отставки правительства и досрочных выборов за отказ власти от европейской интеграции, приступят в ближайшие дни. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На Рождество на сцене Майдана продолжится богослужение. Здесь прозвучат рождественские поздравления, будут выступать церковные хоры. О поддержке сторонников евроинтеграции представители разных конфессий заявили после жестокого разгона акции в центре Киева 30 ноября прошлого года. Тогда многие студенты, которых преследовали сотрудники «Беркута», нашли в частности убежище в Михайловском монастыре Украинской православной церкви Киевского патриархата, говорит руководитель религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский.
Михайловский собор – это стал первый шаг. В этом моменте потом другие церкви открыли также свои двери. И молодежь спасалась там. То это был очень знаковый момент, такой очень важный, и в принципе это была точка, от которой дальше уже пошло сотрудничество представителей церкви и людей, которые вышли на Майдан. После того, как власть начала насильство бить мирных людей, конечно, это уже вопрос не политический, это вопрос общественной морали. Священники разных конфессий, можно сказать, и все христианские конфессии, многих других религий объединились на Майдане. Там вместе молятся, вместе проповедуют, вместе поддерживают людей. Конечно, это единение людей и единение всех тех, которые, как у нас говорят, найбайдужие. То есть им важно, в какой стране они будут жить. И гасла, которые еще были на помаранчевой революции, что мы не быдло, мы не рабы, сейчас опять же актуально.
В минувшее воскресенье на главную площадь Киева пришли несколько десятков тысяч человек. Несмотря на то, что из-за праздников в штабе национального сопротивления решили не собирать очередное народное вече. На митинге объявили, что Майдан останется и после Рождества. У властей появился еще один повод для дискредитации протестного движения. Накануне неизвестные разгромили склад с наградами в киевской мэрии, который уже более месяца занимают активисты Евромайдана. Как сообщила пресс-служба столичной горадминистрации, в настоящее время ее сотрудники выясняют, что пропало из помещения, где хранились грамоты, благодарности, медали и удостоверения к ним. По словам одного из организаторов Евромайдана, депутата Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александра Брегенца, разгром склада может быть очередной провокацией, организованной властью.
Там происходят всякие прорывы труб, мины закладывают, еще какие-то происходят вещи. Допускаю, что на этой территории может произойти все, что угодно, могут разграблены быть какие-то кабинеты и так далее. Очень интересная история была несколько дней назад, когда к киевской мэрии подъехал автомобиль «Киевгаз». Из него вышли какие-то специалисты, которые должны были проверить газ. Они пошли по этажам, что-то там делали. После этого сели в машину и уехали. Для меня, как для человека, который немножко знает нормы строительства, понятно, что никакого «Киевгаза» в этом помещении быть не могло, потому что в публичных административных сооружениях газа вообще нет. Власть может устроить любые провокации, к сожалению, и то, что хоть оппозиция и требовала поставить охрану верхних этажей киевской администрации, киевской мэрии, для того, чтобы охранять кабинеты сотрудников, но власть этого не сделала. Она оставила себе поле для провокаций.
Один из пунктов подготовленного плана действий Майдана – антикоррупционное расследование по отношению к правительству Николая Азарова и администрации президента. Мы объявляем охоту на украинских коррупционеров, и этот процесс должен закончиться тем, что украденные миллиардные средства, которые они хранят на счетах за рубежом, будут возвращены государству, подчеркнули в партии «Батьковщина». Как отмечает Александр Брегенец, в этом расследовании оппозиция рассчитывает на содействие и со стороны единомышленников, работающих в структурах власти.
Я как депутат постоянно занимаюсь такими расследованиями. Другое дело, что они не носят системного характера, связанного с другими расследованиями. Я думаю, что это правильно, что каждый шаг власти, каждое действие власти должно быть проанализировано и озвучены результаты этого анализа.
Пока же первоочередная задача украинской оппозиции – сохранить Майдан, поскольку, если он разойдется, в стране начнутся масштабные репрессии, заявила в интервью телеканалу «24» покинувшая ряды правящей партии регионов Инна Богословская.
Если не будет площадки, где способны люди высказать свою позицию против власти, то вполне возможны очень жесткие тоталитарные методы подавления людей. В условиях, когда не работает парламент, Майдана не быть не может. Мы сейчас имеем дело с отмороженной группой молодняка, которую поставили на огромные финансовые потоки, поставили на концентрацию власти, потому что они контролируют силовиков, прежде всего СБУ и МВД. И в этой ситуации мы должны понимать, что либо Майдан, либо парламент – это два места, которые могут спасти нормальных людей от насилия со стороны власти.
По мнению Инны Богословской, дальнейшие события на Украине во многом могут зависеть от решений, принимаемых в Кремле.
Мы сегодня имеем растущего тирана, который поставил своей задачей создать новую империю. Сегодня Путин прекрасно отдает себе в отчет, я в этом не сомневаюсь, что полностью всю Украину получить в зону своего влияния он уже не может. Ни одна власть не способна сегодня заставить Западную и Центральную Украину согласиться на то, что страна входит в протекторат России. Совершенно естественно, что Путин будет дальше работать над сценарием разделения Украины. Сегодня уже видны эти территории. Это Харьковская, Донецкая, Луганская область, Крым. Это реальность сегодняшняя. Это не футуристические модели.
Убеждена внефракционный депутат Верховной Рады, бывший член партии регионов Инна Богословская. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 6 января, вот главная тема второй половины этого часа. Боевики Аль-Каиды борются за провозглашение независимого государства в Ираке. Российские власти планируют запуск новых энергоблоков на атомных электростанциях. Опрос общественного мнения свидетельствует о падении репутации испанской королевской семьи. Я продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 6 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
9 пострадавших в результате теракта в Волгограде выписаны из больниц. 39 раненых по-прежнему находятся в клиниках, двое из них в тяжелом состоянии. Посольство России в Дакаре обратилось в МИД Сенегала за разъяснениями по поводу задержания российского рыболовного судна «Олег Найденов». В центре Москвы прошла серия одиночных пикетов за освобождение узников Болотной и всех политзаключенных в России. МИД Чехии потребовал объяснений со стороны руководства палестинской автономии в связи с наличием в резиденции палестинского посла в Праге незарегистрированного огнестрельного оружия. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики призвал жителей Фаллуджи принять меры, чтобы освободить город от боевиков Аль-Каиды. Канцлер Германии Ангела Меркель, катаясь на беговых лыжах в Швейцарии, упала и получила травму. В Афганистане полиция задержала 8-летнюю девочку, на которую был надет пояс смертника. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 6 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ираке уже почти неделю продолжаются столкновения между суннитами в провинции Анбар, которых поддерживают исламисты, связанные с Аль-Каидой, и силами внутренней безопасности. Только за последние сутки погибли более 100 человек в двух городах, где проходят наиболее ожесточенные бои – Фаллуджи и Эр-Рамади. Поводом для начала столкновений послужило недовольство суннитов засилием шиитов в правительстве и органах власти. Однако, по мнению директора радиостанции «Свободный Ирак» Сергея Данилочкина, с которым беседовала моя коллега Александра Вагнер, причин вооруженного противостояния в провинции Анбар несколько.
Город Фаллуджа с 2003 года является оплотом боевиков в Ираке, и армии Ирака при поддержке войск международной коалиции ранее удавалось сдерживать активность боевиков в этом городе. Сейчас международные войска, присутствие которых в Фаллуджа было причиной недовольства, ушли, но противостояние вспыхнуло снова. С чем, по вашему мнению, это связано?
Ну, видимо, с тем, что причины этого противостояния сохраняются, или появляются какие-то новые причины. Сейчас, я думаю, появилась новая причина, появилась вот эта вот организация, которая называется «Исламское государство в Ираке и Леванте». Это новое, скажем так, административное деление Аль-Каиды, и это послужило причиной тому, что возобновилась та активность, которую удалось свести к минимуму. На самом деле, эта активность, конечно, никогда не исчезала в этом районе. В данной ситуации толчком послужило то, что правительство решило разобраться с тем протестом, который продолжался в провинции уже на протяжении более чем год. Те протестующие, которые участвовали в этом протесте мирно, ушли. А те, кто использовал этот процесс в своих целях военных, пришли, наоборот, на их место, и поэтому сейчас мы видим такие столкновения.
Среди причин активизации боевиков в провинции Анбар называют разгон протестного лагеря суннитов, о котором вы упомянули, суннитов, недовольных концентрацией власти в руках шиитов. А насколько вообще это противостояние суннитов и шиитов в Ираке остается важным для самих иракцев? Потому что есть информация, что беженцы из Фалуджи и Эр-Рамади, городов, в общем-то, которые считаются оплотов суннитов, они укрылись на шиитских территориях.
В последнее время такая тенденция появилась. Около 9 тысяч семей из районов, которые охвачены сейчас боевыми действиями, покинули места своего жительства, поскольку до границы с теми провинциями, где преимущественное население это шииты, не так далеко, они именно укрылись туда. Альтернативно для них была скрываться в пустыне. Пустыня как раз находится под контролем боевиков, руководимых Аль-Каидой. Проблема состоит в том, что митинг это был повод разгон этого митинга, палаточного лагеря. Причина, конечно, в другом. Причина в том, что правительство не было в состоянии контролировать границы. Боевики проникали со всех сторон. В Ираке считается, что руководство вот этой группировки, которая сейчас противостоит правительству, это в основном иностранцы. Там большое количество высокотренированных боевиков. Это тоже не местные жители. Ну и, конечно, понятное дело, что без поддержки местных жителей, будь то какой-то организованный в виде кланов каких-то, которые продолжают видеть в правительстве угрозу, или же просто отдельных граждан, которые по политическим или каким-либо иным причинам считают, что с правительством нужно бороться. Без этого, конечно, представители Аль-Каиды вряд ли бы могли пользоваться такой поддержкой и пользоваться таким успехом военным. Причина вот этого протеста состояла в том, что сунниты видели в правительстве сектантскую силу. Они считали, что правительство действует в интересах исключительно шиитов, что их интересы ущемляются, поэтому возник этот протест. Естественно, что часть протестантов радикализовалась, что позволило инфильтрировать в их ряды вот этих боевиков, которых правительственные войска там и нашли, когда разгоняли этот палаточный лагерь несколько дней тому назад. Естественно, противостояние, уже вот то, которое мы видим сейчас, это организованная группа. План существовал, просто необходимо было привести его в какой-то момент в действие. Можно еще добавить, в общем, подобная напряженность, может быть, не столь резко накаленная, существует в других суннитских провинциях, в провинции Салахуддина и в провинции Найнова, где вооруженные представители Аль-Каиды, в общем, не стесняются с оружием в руках разгуливать по улице, и об этом знают местные жители и даже правоохранительные органы, которые в силу определенных причин, прежде всего того, что полицейский живет внутри этой группы людей, они не спешат их каким-то образом разгонять или, может быть, не могут это делать.
Вы давно следите за ситуацией в Ираке. Вы можете прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация?
У правительства складывается перевес сил. Самый главный фактор – это политическая поддержка. Интересно, что ведь не армия ведет сейчас бои с этими боевиками, а местные жители, которые раньше были членами вот этой организации, известной как «Сыны Ирака» или как «Суннитское возрождение», «Анбарское возрождение». Это местные жители, представители местных племен. Вместе с ними воюют полицейские, не военные. Стоит вопрос о том, надо ли вводить вооруженные силы, имеется в виду армию, или не надо в те районы, где это происходит. Правительству сейчас удалось договориться с этими группировками людей, которые в 2005-2006 году поддержали американские войска там. И если население в политическом смысле поверит в то, что правительство отражает интересы всех иракцев в той или иной степени, в этом случае будет перелом. Если сейчас правительство упустит этот шанс, то ситуация просто законсервируется.
О ситуации в Ираке размышлял директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 6 января. Снова о событиях в России. В 2014 году планируется запуск новых энергоблоков на Белоярской, Ростовской и Нововоронежской атомных электростанциях. Представители концерна «Росатом» говорят о безопасности ядерных энерготехнологий нового поколения и надеются, что ввод очередных реакторов поможет увеличить производство дешевой электрической энергии. Экологи, по традиции критикующие российскую атомную отрасль, утверждают, что новые проекты Росатома экономически невыгодны и небезопасны. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Согласно федеральной целевой программе развития атомного энергопромышленного комплекса России, к 2025 году доля электроэнергии, выработанной на атомных электростанциях Российской Федерации, должна увеличиться с 16 до 25%. К этому времени должны быть построены 26 новых энергоблоков, введено в эксплуатацию 6 атомных электростанций, две из которых плавучие. В 2014 году Росатом планирует запустить энергоблоки на Белоярской, Ростовской и Нововоронежской АЭС. Об этом «Радио Свобода» рассказал директор Департамента информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.
Буквально в этом году мы приступили к пусковым операциям на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС мощностью 800 мегаватт. Подчеркнул, что это уникальный блок, аналогов ему в мире нет. Это так называемый реактор на быстрых нейтронах. На 2014 год у нас большие планы. Помимо пусковых операций на Белоярской атомной электростанции, мы начнем пусковые операции на третьем энергоблоке Ростовской станции и на шестом энергоблоке Нововоронежской станции. Именно Нововоронежская станция или новые энергоблоки Нововоронежской станции строятся по принципиально новому проекту, который был разработан уже в новейшей России. Блок строится с нуля. И, собственно, это именно тот блок, аналогичный которому блоки мы будем строить и в дальнейшем на ряде других площадок, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Это вот, собственно, наша фактически такая витрина наших отечественных российских технологий.
А какого эффекта вы планируете достичь, запуская вот эти новые АЭС в 2014 году, эти новые энергоблоки?
С точки зрения экономики, несмотря на определенные моменты, связанные с мировым экономическим кризисом, никто не отменял рост энергопотребления. Сейчас он несколько замедлился, но при этом в перспективе он возобновит свой такой интенсивный рост, извините за тавтологию. Причем рост энергопотребления ожидается как в бытовых, ну, то есть в домохозяйствах, так, собственно, и в промышленности. В этом смысле никто не снимал задачи по и росту энерговооруженности страны. Электроэнергия, произведенная на атомных электростанциях, является одним из самых дешевых способов генерации электроэнергии. Несмотря на то, что строительство любой атомной электростанции – это очень существенные капитальные вложения, но при этом они достаточно быстро отбиваются последующим производством дешевой электроэнергии. Есть второй момент, который мы также не сбрасываем со счетов. Основной парк атомных электростанций в концерне «Росэнергоатом», который, собственно, входит в госкорпорацию «Росатом», безусловно, построен в советские времена. И сейчас наступает время, когда нужно уже начинать выводить из эксплуатации старые энергоблоки, замещать их новыми энергоблоками, построенными, как я уже говорил, по принципиально иным требованиям.
Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков считает, что такое активное развитие дорогой и небезопасной российской атомной отрасли – это политическое решение президента Владимира Путина.
Путин лично и правительство очень поддерживает развитие атомной энергии не по каким-то экономическим причинам, а просто потому, что атомный энергетический комплекс тесно связан с оружейным комплексом. А атомное оружие – это, пожалуй, единственное свойство или, я не знаю, оставшаяся характеристика России как великой державы. И поэтому на атомную отрасль выделяется немерено денег. Когда на отрасли выделяется немерено денег, то они начинают думать, а куда бы эти деньги пристроить? С точки зрения нормальной экономики, атомная генерация проигрывает современным газовым турбинам, проигрывает даже небольшим гидростанциям и большим, скажем, гидростанциям. Есть расчеты, что одна только приливная электростанция, Мезенская электростанция, которая в проекте есть, ее она не строится, хотя стоит она дешевле, чем две атомных станции, могла бы дать электричество больше, чем все европейские атомные станции. Мезенская станция, приливная станция на Белом море. Огромная дешевая энергия, которую не используют. Ну вот, то есть с экономической точки зрения строительство этих атомных станций не особенно оправдано. Конечно, в конкретном районе, там около Воронежской атомной станции, где уже изношены эти самые воронежские старые станции, блоки изношены на больше 40 лет, надо заменять город, моногород. То же самое и в Белоярске, там этот самый реактор. Кстати, в Белоярском ситуация вот какая. Белоярская атомная станция, там давным-давно стоит единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, БН-600. В других странах мира, которые пробовали развивать энергетику на быстрых нейтронах, быстро от этого отказались. американцы первыми, потом англичане, потом японцы, построившие, затратившие миллиарды. Оказалось, что физических знаний недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию реакторов на быстрых нейтронах.
Вот как оценивает планы концерна «Росатом» на 2014 год руководитель энергетического проекта «Greenpeace России» Владимир Чупров.
Происходит постоянно откладывание, перенос сроков пуска, связанный как со снижением темпа строительства, так и с изначальными ошибками сроков этого пуска. Но давайте немножко статистики. На сегодня в России действуют 33 промышленных атомных энергоблока на 10 атомных станциях. Строится 9, строилось 11, если учитывать балтийские два энергоблока, которые были закрыты на стадии строительства, и там, кстати, грохнули кучу денег. И в планах до 2030 года построить еще примерно 38 реакторов. Это означает, что каждый год нужно запускать по два реактора, начиная с 2013 года, вот, который сейчас уходит. Естественно, этого никогда ни при каких случаях не случится, потому что это не мог даже позволить себе в свое время советские, то есть лучшие времена. Можно предполагать, что Росатом сможет завершить строительство там 5 промышленных атомных энергоблоков, может быть 7, и к 2020-2025 году Росатом в лучшем случае сохранит нынешний паритет, то есть те 33, там, может, 35 атомных промышленных энергоблоков, которые будут работать. Уникальная ситуация, когда государство в условиях коммерческого рынка оптового практически на 100% финансирует строительство новых атомных станций. Когда говорят, кстати, что ветряки дорогие и денег нет на их строительство, то это все ерунда, потому что на сегодня у атомной промышленности тоже нет денег, потому что они дорогие, но деньги находятся, да, за счет налогоплательщиков. Вот это такой стратегический выбор нашего правительства.
Росатом говорит о безопасности ядерных энерготехнологий нового поколения.
На сегодня любая атомная станция, в том числе те головные блоки, которые строятся в ВВР-1200, они могут пойти по фукусимскому сценарию с расплавлением реакторной зоны и выбросом десятков тысяч кюри долгоживущих радионуклидов, такие как цезий-137. Это следует из технико-экономических обоснований тех самых новых реакторов, которые в том числе будут вводиться в 2014 году. Значит, нам в руки попали документы по белорусской атомной станции. Это аналог того, что будет вводиться на новой Воронежской атомной станции. И там, как в качестве сценариев наихудших так называемых запроектных аварий, предполагается расправление реакторной зоны. Это самый худший сценарий, это кошмар для любого атомщика, с которым практически нельзя бороться, и который предполагает значительные экономические потери, социальные и экологические расходы. Так вот, в соответствии с проектным обоснованием, технико-экономическим обоснованием белорусской атомной станции, предполагается один из таких сценариев, в начале которого вполне реалистичные события. Это удар молнии, это саботаж, это теракт, это военные действия и так далее, и так далее.
О перспективах развития российской атомной отрасли говорил руководитель энергетического проекта «Greenpeace» в России Владимир Чупров. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с событиями в сфере средств массовой информации. Московское издательство «Эксмо» выпустило роман «Синдром Л». Автор, живущий в Лондоне, политический эксперт и автор «Радио Свобода» Андрей Остальский, размышляет о том, что будет с Россией через полвека, если страна откажется от европейского выбора и события пойдут по худшему сценарию, который кажется сейчас более чем вероятным. Беседу ведет обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Романа довольно трудно определить, потому что можно сказать, что это фантастика, фантазия, сатира, роман предупреждения. И вообще это о будущем или о настоящем?
Как и всякий роман предупреждения, то, что называется мудреным этим термином антиутопия у нас, в общем-то, всегда это о настоящем, или вернее о тех тенденциях, которые ясно видны в настоящем и которые авторы могут тревожить. Поэтому и синдром Л, в общем-то, об этом. В 2003 году президент России, обращаясь к парламенту, говорил о том, что европейская интеграция – это исторический выбор России. 10 лет прошло, и он говорит, что ценности Европы – это темный хаос, нечто бесплодное. То есть за 10 лет пройдена такая гигантская дистанция именно в том направлении, в котором, к сожалению, движется Россия в моем романе.
Ну и кроме всего прочего, ведь Россия сейчас пытается и Украину соседнюю тоже от этих европейских ценностей оттащить.
Тем, кто внимательно прочтет роман, там рассыпаны такие мелкие намеки, как бы невзначай. Вот один из них состоит в том, что Украина, или по крайней мере часть ее, как раз входит опять в состав этой умирающей в целом России.
Вот я сейчас читал последний роман Владимира Сорокина «Теллурия». Он тоже о будущем как бы бы в прошлом, то есть вот о такой закольцованности российской истории, когда, как сказал какой-то остроумный человек, каждые 5 лет меняется все, а каждые 200 не меняется ничего. Вот вы не думаете, что просто вот так сложилась судьба России, что это не прямая линия, а вот некий такой замкнутый круг, и ценности свободы современной Европы ну просто не могут стать своими в России?
Ну, у меня как раз главный герой последнюю ночь своей нормальной жизни, прежде чем все это достаточно трагически для него повернется, он не погибнет, но в каком-то смысле то, что с ним произойдет, будет хуже, чем гибель. Вот в этот последний день он как раз прямо об этом и говорит. Он к этому выводу и приходит, что, кажется, российская история удивительным образом закольцована. И вот я верю в то, что не может быть такого возвращения назад. Вот не может быть. Значит, происходит что-то другое. Хотя у меня как раз в романе и есть тоже, да, искусственная попытка вернуть все назад, потому что не устраивает нас последние 100 лет, как Россия жила, как к ней относились в мире. Мы эти 100 лет зачеркнем, их не было. И вот тогда нам будет замечательно жить. На самом деле жить становится еще страшнее, гораздо страшнее. Но это на самом деле не возвращение в прошлое. В общем, в каком-то смысле тоже вывод романа, что попытка туда вернуться, а мы видим, что это уже реально происходит, такая попытка, в общем-то, есть по многим позициям. Эта попытка, она хорошо не может кончиться. Она, во-первых, не закончится успехом, она закончится полным поражением, причем поражением для всех.
Ну вот, кстати, Сорокин то же самое предсказывает полный распад России. Хотя некоторые спасутся, по его мнению. У вас спасется кто-нибудь?
У нас от России в ее прежнем понимании не останется ничего. Что будет на этом месте? Что-то будет, но угадать герои этого не могут, потому что это уже тайна великая есть. У меня такая западническая, а-ля Орвел даже, осмелюсь сказать, попытка взглянуть на вот этот, возможно, худший сценарий, по которому Россия может развиваться. Я набрасываю эти технологические детали. Это Россия, в которой продаются телевизоры малийской сборки. Доступ в интернет и к мобильным телефонам имеет узкий слой элиты, генералы КГБ, которые правят страной, в общем-то. А сотрудников этого же самого КГБ гонят на молебны. А они так это ненавидят. Им так скучно этим заниматься. Так же, как во времена моей молодости офицеры КГБ тихо ненавидели партии собрания, на которые, тем не менее, обязательно надо было ходить.
Ну вот эти КГБшники, это уже все-таки не герои будущего, а уже герои нашего времени. И довольно долго это время тянется.
А может ли государство управляться спецслужбой? В общем-то, этого никогда не было. Спецслужбы, как правило, были орудием в руках Центрального комитета партии, в руках Сталина, в руках какого-нибудь латиноамериканского диктатора. Просто почти нет примеров, когда выходцы прямо из спецслужбы занимали бы самые первые, самые главные позиции в стране. Мне приходилось слышать, кстати говоря, даже и от бывших отставных генералов КГБ, которые как бы признавались шепотом, разумеется. Вообще две разные профессии, не надо бы их путать. Это одно из предположений. А что если довести это дело до логического конца? Что если, собственно говоря, служба безопасности и станет официальным главным органом власти и источником идеологии, законотворчества, подменит все ветви власти собою? Что будет тогда? Что это за общество получится?
Ну, вот этот вопрос уже задавали в свое время братья Стругацкие в книге «Трудно быть богом», которая вот сейчас как-то освежена вот этим новым фильмом Алексея Германа.
Ну да, конечно же, есть огромная традиция. Я в свое время просто был потрясен Орвелом. Мне дали 1984, когда я был студентом МГИМО, извините. И я не знал, провокация это или нет. Настолько это было какое-то ошеломляющее впечатление на меня произведено. И, конечно, Орвел абсолютно гениален, особенно в одном. В двоемыслии, потому что вот это серьезнейшая проблема нас всех. Я считаю, что все, кто пережили большевизм, тоталитаризм, остаются травмированными до конца жизни. Элементы двоемыслия обязательно есть. И это очень тяжелая штука, которая, собственно говоря, и определяет очень многие наши неприятности. У меня тоже герои страдают от этого дела, но преодолевают. Там еще есть, конечно, мотив личной человеческой страсти. Почему я столько внимания этому уделяю? Потому что нужно что-то общечеловеческое, нормальное, идущее от природы, которое может помочь избавиться от этой фальши. Вдруг стряхнет тебя, и ты увидишь истинное соотношение вещей в природе и в обществе, и вокруг себя. Научишься вдруг, может быть, отличать фальшивое от настоящего.
Андрей, а представьте, пожалуйста, нашим слушателям, познакомьте их со своими героями.
Два главных героя – Александр, и она Александра. Александр, вот офицер спецслужб, такой веселый человек, старается извлечь максимум всевозможных удовольствий для себя из своего привилегированного положения офицера госбезопасности. Кто-то в его голове такой щелкает, от чего он приходит в некоторое замешательство на том, когда он, собственно говоря, встречается с главной героиней, которую тоже зовут Александр, которая есть такая взбалмошная академическая дочка, живущая вполне привилегированной жизнью в этом обществе. В этом соединении происходит вот эта невероятная химическая реакция, которая преображает двух, в общем-то, законченных эгоистов в людей, способных на высшее, на что вообще человек способен, на мой взгляд, на самопожертвование ради любимого человека.
Писатель и журналист, эксперт «Радио Свобода» Андрей Остальский о своем новом романе «Синдром Л». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Общественность Испании взбудоражили результаты социологического опроса, опубликованного мадридской газетой «Эль Мундо». Выводы экспертов показывают, что короля Испании Хуана Карлоса на его троне и на посту главы государства поддерживают лишь 41% опрошенных, а 62% респондентов требуют отречения монарха от престола в пользу наследного принца Филиппе. Королю Испании в минувшее воскресенье исполнилось 76 лет, из них ровно половину он провел на престоле. Считается, что на рубеже 70-80-х годов именно король обеспечил стране успешный переход от диктатуры генерала Франко к современному демократическому правовому государству. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Данные, приведенные Мундо, которые специализируются на сенсациях, многие местные наблюдатели не считают особо объективными. Они скорее отражают личное мнение директора этого издания Педро Хота Рамиреса, который в своих публичных выступлениях давно призывает к замене нынешнего короля на наследника. Кстати, сегодня же популярная в Испании газета «Расон» приводит результаты другого опроса, по которым уважение к нынешнему монарху испытывают более 80% опрошенных, а о некотором падении престижа монархии заявляют лишь 29%. Для большинства король по-прежнему является гарантом стабильности и демократии в стране. Ну а падение престижа объясняется несколькими факторами. Во-первых, затяжным экономическим кризисом и безработицей. В Испании четверть трудоспособного населения сидит без работы. Естественно, что в подобной ситуации растет недовольство любыми властными структурами. И второе обстоятельство – ряд скандалов, связанных с королевским семейством. Это уголовное дело, заведенное на королевского зятя Иньяки Урдангарин, который подозревается в присвоении крупной суммы из кассы ассоциации НОС, руководителем которой он являлся. Кроме того, монарха подозревают в супружеской неверности и пристрастию к охоте на слонов. Последнее вызывает особый гнев защитников природы. Тем не менее, эти два факта для многих других испанцев, наоборот, играют в пользу короля, как типичного представителя испанского мачо. Ну а еще один фактор, приводимый Мундо, физическая немощь монарха, пережившего в последний год несколько операций на ноге, опровергается действительностью. Хуан Карлос никогда не отказывался от своих обязанностей, участвует в официальных церемониях, опираясь на костыли. В этот понедельник, к примеру, он принимал парад военных по случаю их профессионального праздника. Что же касается 45-летнего принца Филиппе, то, по общему мнению, ему пока далеко до отца хотя бы по личному обаянию. Немаловажна для испанцев и личность первой леди государства. Супруга Хуана Карлоса, королева София, пользуется всеобщей любовью и уважением, а вот жена наследника Летисия является объектом постоянной критики и насмешек. Ее упрекают в неумении вести себя в обществе, в неуравновешенности, в излишнем пристрастии к нарядам и пластическим операциям.
Из Мадрида корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий, а сейчас в эфире «Радио Свобода» политолог, профессор Мадридского университета Хуан Мануэль Сориано.
Наш король, как говорится, свойский парень. В общении с ним ни у кого не возникает проблем. Мне кажется, что Хуан Карлос соответствует всем требованиям, которые предъявляются к королю. Он относится к людям с открытой душой, и ему отвечают тем же. В разговоре с ним можно свободно излагать свое мнение. Мне кажется, что в последнее время многие истории, связанные с монархом, преувеличены, даже если они действительно имели место. Все мы совершаем ошибки, и монарху, думаю, тоже свойственно ошибаться. Но при оценке деятельности Хуана Карлоса следует все же учитывать все хорошее, что он сделал для страны со времени вступления на престол. К тому же мне довелось видеть очень мало испанских политических деятелей, которые были бы способны просить прощения за свои ошибки. А вот король это сделал. Публично признался, что его пристрастие к охоте на слонов – ошибка. И это было вполне искреннее признание. Вообще, король всегда осознает свой долг перед Испанией. По последним опросам общественного мнения, престиж монархии в стране действительно несколько упал. Тем не менее, репутация королевского дома остается значительно выше, чем реноме политических деятелей и членов правительства. К тому же, все эти истории с охотой нельзя рассматривать серьезно. Король ездит охотиться по приглашению своих друзей, глав государства. За его увлечение не платят испанские налогоплательщики. При этом все его контакты с главами государств служат лишь на благо Испании. В свое время у нашей прессы был некий негласный закон не публиковать критических статей в адрес главы государства. Эта тенденция сменилась другой крайностью – постоянным муссированием существующих и несуществующих проблем, связанных с королевским домом. Это касается, разумеется, не политики, а личной жизни монарха. Некоторые вещи выходят за рамки приличия и отличаются дурным вкусом.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 января работал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий, был мадридский политолог, профессор Мадридского университета Хуан Мануэль Сориано. Опросы общественного мнения регистрируют снижение популярности испанской королевской семьи. Вот так обстояли дела в понедельник, 6 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!